Прощаясь, я наугад махнула рукой в тот угол, где стояла мадам Россини. Снова появилось это неприятное ощущение, когда ступаешь в пустоту. Но дорога казалась мне уже более знакомой. На этот раз Роберт предупреждал меня обо всех опасностях. «Еще две ступеньки, а потом налево за потайную дверь. Осторожно, тут порог. Еще 10 шагов, и начинается большая лестница». «Спасибо большое за заботу».
«Только не надо иронизировать», — сказал доктор Уайт.
«А почему? Ты меня слышишь, а он нет?» — печально спросил Роберт. «Я и сама не знаю», — сказала я. «Мне стало так жаль бедняжку Роберта. Ты хочешь ему что-то сказать?» Роберт молчал.
Доктор Уайт сказал: «Гленда Монтроуз была права. Ты действительно любишь поговорить сама с собой».
Я ощупал рукой стену. «Ага, эту арку я уже знаю. Сейчас будет ступенька, да, вот и она. А через 34 шага надо повернуть направо».
«Ты, оказывается, шаги считаешь?»
«От скуки. А почему вы такой недоверчивый, а, доктор Уайт?»
«Вовсе нет. Я тебе полностью доверяю, пока еще. Ты пока производишь впечатление вполне приличной девочки. В худшем случае ты следуешь диким идеям своей мамаши. Но никто не знает, что из тебя вырастет. Поэтому мне бы очень не хотелось, чтобы ты знала, где находится хронограф».
«Ну не может же ваш подвал быть таким уж огромным», — сказала я.
«Тебе-то откуда знать?» — сказал доктор Уайт. «Там сгинул не один человек».
«Что, правда?»
«Да».
В его голосе сквозила насмешка. Я почувствовал, что он шутит.
Они целыми днями блуждали по коридорам, пока, наконец, не наткнулись на выход.
«Я бы сказал ему, что мне так жаль», — сказал Роберт. Он долго думал над этой фразой. «О, бедный мальчик, мне так захотелось остановиться и обнять его. Но ты же не виноват».
«Ты уверена?» Доктор Уайт все еще думал о заблудившихся в подвале.
Роберт недовольно засопел. «Утром мы поругались. Я сказал ему, что ненавижу его и что хотел бы, чтобы у меня был другой папа».
«Он ведь не поверил тебе, правда же?»
«Вот и нет. Поверил, очень даже поверил. И сейчас он думает, что я его не люблю. А я не могу больше сказать ему ни словечко». Высокий голосок Роберта дрожал, острой болью отзываясь в моем сердце. «И поэтому ты все еще здесь? Я не хочу оставлять его одного. Хоть он и не может меня видеть, но мне кажется, он чувствует, что я здесь, рядом. О, мой хороший, я больше не могла этого вынести и резко остановилась. Поверь, он точно-точно знает, что ты его любишь. Все папы на свете знают, что дети иногда говорят что-то, чего на самом деле не думают».
«Разумеется», — сказал доктор Уайт.
Его голос вдруг показался мне уставшим.
«Некоторые папы не разрешают детям целых 2 дня смотреть телевизор только потому, что те оставили велосипед под дождем. Неудивительно, что дети потом кричат на них и говорят вещи, в которые и сами не верят».
Он потащил меня дальше. «Я рада, что вы это говорите, доктор Уайт».
«Я тоже», — сказал Роберт.
Остаток пути и Роберт, и я пребывали в прекрасном расположении духа. Тяжелая дверь отворилась перед нами и захлопнулась, когда мы зашли. Первое, что я увидела, когда сняла повязку, был цилиндр. Он возвышался на голове у Гидеона. Я тут же громко рассмеялась. «Ха-ха! На этот раз он будет дурачком в шляпе!»
«У вас сегодня отличное настроение», — сказал доктор Уайт. «Благодаря плодотворным разговорчикам с самой собой».
Но голос его звучал не так едко, как раньше. Мистер де Вилер засмеялся вместе со мной.
«Мне тоже он кажется смешным», — сказал он. «Прямо директор цирка какой-то».
«Рад, что смог вас позабавить», — сказал Гидеон. Все, кроме цилиндра, сидело на нем идеально. Длинные темные брюки, темный сюртук, белая рубашка. Как будто он собирался на свадьбу. Гидеон смерил меня с головы до ног изучающим взглядом. Я затаила дыхание, ожидая услышать новую колкость. Но он ничего не сказал, лишь усмехнулся. Мистер Джордж был занят настройкой хронографа. Гвендолин получила полные указания?
«Мне кажется, да», — сказал мистер де Вилер. «Целых полчаса, пока мадам Россини готовила костюм, он разговаривал со мной о так называемой операции «Нефрит».
Операция «Нефрит». Я казалась себе немножко похожей на агента секретной полиции Эму Пил. Нам с Лесли очень нравился фильм с Умой Турман «Мстители». И я никак не могла взять в толк, почему Гидеон так упорно считал все это мероприятие ловушкой. Маргарет Тилни действительно выразила желание поговорить именно со мной. Но определенного времени она ведь не назначала.
Даже если ей хотелось заманить нас в ловушку, откуда она могла знать, в какой день и час ее жизни мы появимся? Очень сомнительно, что Люси и Пол смогут проследить именно за этим отрезком времени. Произвольное решение пало на июнь 1912 года. Маргарет Тилни было тогда 35 лет. Она жила со своим мужем и тремя детьми в частном доме в Белгравии. Именно туда-то мы и собирались наведаться. Я подняла глаза и увидела, как Гидеон скользил взглядом по моей одежде. Точнее, по разрезу платья. Ну и ну. Совсем обнаглел.
«Эй, ты что, уставился на мою грудь?» — возмущенно прошипела я.
Он улыбнулся.
«Не совсем», — прошептал он в ответ. Вдруг до меня дошло, что он имел в виду. В эпоху рококо гораздо легче было прятать некоторые предметы за всякими кружевами, — подумал я со вздохом. Но, к сожалению, мистер Джордж уже обернулся. Он наклонился ко мне.
«Это что, мобильный телефон?» — спросил он. «Брать с собой в прошлое какие-либо предметы строго запрещено».
«Но почему нет? Они ведь могут даже пригодиться. Фотография Ракоцци и лорда Бромптона получилась просто отличной. Если бы у Гидеона был с собой приличный пистолет в прошлый раз, мы бы не пострадали».
Гидеон нахмурился. «Только представь себе, что случится, если ты вдруг потеряешь в прошлом свой телефон», — сказал мистер де Вилер. «Наверное, тот, кто его найдет, воспользоваться им никак не сможет. А вдруг все-таки сможет?
Тогда будущее изменится благодаря твоему телефону или благодаря пистолету. Даже подумать страшно, что произошло бы с человечеством, если бы оно додумалось до использования такого хитроумного оружия еще раньше. К тому же это стало бы доказательством вашего, да и нашего тоже существования», — сказал доктор Уайт. «Мелкая оплошность могла бы изменить совершенно все. Тогда целый континуум оказался бы в опасности».
Я прикусила нижнюю губу, размышляя о том, как бы изменил будущее человечества, например, мой газовый баллончик, потеряя я его в XVIII веке. Наверное, только к лучшему, если бы его нашел кто-то нормальный.
Мистер Джордж требовательно выставил руку вперед. «С этого момента я за всем прослежу». Со вздохом я опустила руку в декольте и вытянула телефон. «Но я хочу забрать его, как только вернусь».
«Вы, наконец, наговорились там или нет?» — осведомился доктор Уайт. «Хронограф готов к запуску».
Я тоже была готова к запуску. У меня появилось странное волнение, сердце забилось быстрее. Вся эта история с 1912 годом прельщала меня куда больше, чем домашка в затхлом подвале в скучном году.
Гидеон бросил на меня испытующий взгляд. Наверное, прикидывал, что я еще могла припрятать.
Я с невинным видом подняла на него глаза. «Газовый баллончик захвачу уже в другой раз. А жаль».
«Гвендолин, ты готова?» — спросил он наконец.
Я улыбнулась. «Если ты готов, то и я тоже».